Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20:05 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Еще раз добрый вечер. Ну, друзья мои, если вы подряд слушаете второй эфир, вот мы перед этим с моей коллегой говорили о всяких психиатрических вещах, ну и как бы в продолжении этой темы я тогда вот хочу поговорить вот о чем. Наверное, слышали новость, что Надежда Савченко прервала на 3 дня свою голодовку, дабы быть в состоянии пройти там какой-то полиграф, да, детектор лжи. Вот. А до этого она, значит, голодала, и, там, до кровавой рвоты, и, в общем, всякие ужасы и кошмары. Ну, и вот, вы знаете, я как-то поначалу не очень внимательно за всем этим следила. Я больше следила за такой правовой стороной вопроса, да, когда вот ее судили, и меня больше такие вопросы волновали. А потом я стала как-то приглядываться, но поскольку все равно периодически показывают, периодически об этом приходится что-то слышать, я подумала, что, ну, вот, ну, как минимум, это человек с маргинальной психикой. Вот ее вот абсолютной нормой вот совсем-совсем никак не назовешь, потому что, ну, опять же, вот вы задавали вопрос, что такое абсолютная норма. Абсолютная норма, она без крайностей, она умеренная, она такая вот обывательски расчетливая, спокойная, без всякого желания там как-то рисковать и, не дай бог, наносить себе какой-то ущерб. Вот абсолютно нормальный человек на пустом месте не будет помещать себя в экстремальные ситуации. Надежда Савченко, мы знаем, она летала на самолетах, она летала на вертолетах. Ее никто тогда не заставлял, и никакого Майдана там близко еще не было. Была где-то фотография, где она в качестве стрелка на БТРе в Ираке, на минуточку. И вообще вот идея стать офицером у нее давно, и вот этот ее мужеподобный вид, вот это абсолютно не женская, а мужская прическа, о многом говорят, заставляют о многом призадуматься. Ну и потом вот то же самое поведение ее и в суде, и потом в Думе, вернее, в этой Раде, как она у них там называется. Ну, согласитесь, его никак нельзя назвать уравновешенным. Это поведение такое экстремальное, отчаянная, я бы сказала, в этом читается какая-то одержимость, в этом есть какая-то бешеность и вообще почти бесноватость. И вот это выражение лица, и вот эта ярость невероятная. То есть там, безусловно, в глазах многих она герой геройский, и там те идеи, за которые она борется, люди, разделяющие эти идеи, естественно, считают оправданием для такого поведения. Для меня это выглядит немножко по-другому. Ведь понимаете, в чем дело? Ну, вот как бы стилистика, что ли, да, героизма, она бывает абсолютно разная. Вот она... Разная природа этого героизма, потому что, скажем так, человек ближе к норме, он скорее реализует что-то подобное, ну, тому, что можно назвать вынужденный героизм. То есть, когда включается мораль, когда включается чувство долга, когда включается необходимость там, я не знаю, защитить, не предать, вот когда там мужчина лезет в горящий дом спасать ребенка, когда собираются люди для того, чтобы спасти тех, кто замерзает в дикие морозы, когда там встали машины. То есть в таких экстремальных ситуациях, когда люди собираются, и каждый проявляет свою меру, скажем так, героизма. Есть другое, есть героизм, генетический, примерно так можно сказать. То есть это героизм как потребность, когда человек ищет ситуации, где можно себя проявить. То есть, скажем так, ситуация нормальная, это человек оказывается в некой истории, где ему приходится быть героем, но он этого не ищет. А есть люди, которые ищут приложение вот этой своей потребности в геройстве. Я говорю об этом без осуждения, но я при этом могу сказать, что у меня, безусловно, больше уважения вызывает, ну, вот то, что я назвала вынужденным героизмом. Если у вас есть какие-то соображения, пожалуйста, 495-7373-94,8, смс 925-8888-94,8, и пока еще телеграм говорит Москобот. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут, ваше мнение. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Меня Максим зовут.
Да, Максим, здравствуйте.
Вы знаете, очень адекватно, я думаю, вот с таким характером люди, если вот они, например, будут в спорте. Вот, например, если бы она была в спорте где-нибудь, там постоянно вот эти ситуации возникают, где нужно проявлять что-то большее.
То есть, постоянное, да? Преодоление вы имеете в виду, да?
Да, и это было бы адекватно. Она была бы какой-нибудь чемпионкой там, или там чуть много медалей каких-то завоевала. И вот туда, в спорт, очень хорошо вот этим идти, всем вот этим бандитам, хулиганам. Там они могут абсолютно не в тюрьме сидеть, например, да, а получать какие-то награды там.
Максим, да? Вот позвольте, я не совсем с вами соглашусь, потому что только вот этой одержимости недостаточно для успеха в спорте. Для этого нужна и психическая стабильность, и способность к регулярным тренировкам. А она же все время взрывается. Она же все время как переменный ток. Нет-нет, да ударяет. И да, такие люди просто в спорте не преуспевают. То есть они иногда там оказываются, но не преуспевают.
Ну, они не преуспевают, они могут им заниматься.
А, это согласна.
И реализовываться.
Да.
Да, и абсолютно она будет там адекватно смотреться. И вреда обществу вот от этих Савченко, от бандитов, от хулиганов там не будет.
Понимаете? Да, я согласна, я поняла. То есть надо канализировать их энергию. Ну, понимаете, с другой стороны, вот до того, как она стала национальным героем, она решила, что она будет служить в армии офицером. Это тоже, в принципе, путь. Просто потом вот политика ее захлестнула.
Вы знаете, мне вообще очень нравится поведение наших этих чекистов, учитывая вот сейчас ее поведение, потому что все-таки наши чекисты с ней, видно, работали, видно, Путину доложили о том, какое у нее состояние здоровья. Я очень рад сейчас, что все-таки ее поменяли на двух наших людей, вот этих абсолютно, я думаю, очень хорошо он отдал им ее, пусть она там чудит. Но это вот наши чекисты молодцы, потому что они все-таки знали, что у нее диагноз.
Ну, поняла, спасибо большое, спасибо, Максим. Тогда, пожалуйста, ваше мнение, как вы считаете, насколько маргинальна эта женщина? Да, пожалуйста.
Здравствуйте, я Александр, Москва.
Да, слушаю вас, Александр.
Вот как бывший военный, как офицер запаса, лично мое мнение такое. Когда человек хочет стать военным, хочет стать офицером для того, чтобы защищать родину, это одно. А второй вариант, когда человек хочет стать военным, неважно, офицером или не офицером, для того, чтобы получить в руки оружие и пойти убивать людей, это совсем другое, понимаете?
Согласна.
Проглядывается, прослеживается ситуация, когда она хочет оружие и погоны для того, чтобы иметь больше...
Иметь право на насилие.
Это оружие применять. Право на насилие.
Иметь право на насилие. Да, я согласна с вами абсолютно, потому что есть соображения долга, которые заставляют человека взять в руки оружие. А есть вот такой эпатаж и возможность легально применять насилие. Да, спасибо большое. Так, слушаю вас дальше. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Вера Григорьевна. Знаете, хочу вам сказать, а есть люди, которые специально ищут такие экстремальные условия, чтобы понять свою выдержку холода, голода, и они совершенно нормальные. Вот.
Поняла, спасибо большое, Вера Григорьевна. Значит, смотрите, что имеется в виду. Имеется в виду, когда человек... без элементов демонстративного поведения, действительно хочет оценить, ну, пределы своих возможностей. И такие люди очень часто, кстати, занимаются экстремальными видами спорта. Это может быть и скалолазание, это может быть альпинизм, это могут быть другие опасные виды спорта, которые как бы не являются, так сказать, традиционными, да, для соревнований международных. Но они на уровне увлечений существуют. Но там нету элемента демонстративности. Ведь, смотрите, мы не можем сейчас сказать, в чем, например, Надежда Савченко себя проверяет и испытывает. Она скорее испытывает окружающих вокруг себя. Вот она, значит, дышит огнем и пламенем, сверкает глазами, угрожает. Ну, и, в общем, ну, согласитесь, это поведение просто, ну, вот совсем, совсем там, да, даже не на пределе, а уже за пределами какими-то. И это не есть норма. Вот это нормы назвать никак нельзя. И именно поэтому я считаю, что ей во многом, наверное, бессмысленно проходить этот детектор лжи. Потому что, независимо от состояния физического, связанного с голодовкой, у нее собственный психический статус настолько взрывоопасен и неуравновешен, что она может выдавать самые неожиданные реакции на самые любые вопросы. И, ну, я не специалист по полиграфу, но мне кажется, что там трудно получить достоверные результаты. Вот мне это так видится. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Святослав. Знаете, Святослав. Я врач, и, конечно, я бы воздержался от заочных диагнозов, как врач. Но из того, что описано, понимаете, есть такой тип воительницы. А если это с точки зрения такой, как бы сказать, взгляда на ее социальный портрет, то, что нам представлено. То есть вот она воительница, для нее это война, надо напомнить слушателям. А, кстати, к слову сказать, выше описано, где он увидел чекиста в России, я здесь не знаю, по-моему, там, с Дзержинского чекиста.
Но это такая и фигура речи.
Ну, да. Надо от фигуры речи и избавляться, надо быть конкретным. Это сотрудники ФСБ. И потом я хочу сказать, что с точки зрения, например, психиатрии, насколько я могу видеть, это банальная истерия женская. Вы, как человек, занимавшийся психологией, просто это гиперчувствительная женщина с ярко выраженной истерией. То есть в ней потребность именно в сексуальности, в любви женской, она отсутствует. И поскольку она обделена вот этой была сексуальностью, она пошла демонстративно хотя внешне, если ей придать облик женщины, она вполне женственна.
Конечно. Святослав, да, только вот вы сами сказали, что не надо ставить диагнозы, поэтому я давайте вот, да, не будем вот, говорить про истерию и психиатрию. Я-то просто говорю, что это, скажем так, состояние и поведение, не находящееся в коридоре привычной для нас нормы.
Вот, ну, так. А вы знаете, я хочу вам сказать, что чем дальше, тем больше на той же Украине и здесь это будет становиться нормой. То есть понятие норма, то есть когда большинство обладают таким типом поведения, и таких людей и женщин будет становиться все больше и больше, и в том числе и здесь, в Российской Федерации, потому что, конечно, нам здесь живущим более приятно говорить, а вот там дураки на Украине, и вот Надя Савченко дурная. А надо посмотреть и на себя, у нас тоже такие типы есть, и типажи, и женские, я вполне и знаю таковые, кстати сказать, просто они менее известны. Вот и все. Вполне все есть.
Спасибо так большое. Спасибо за ваше мнение. Так, в моем понимании, Аянок говорит, в моем понимании главное качество военного или офицера – это достоинство, дисциплина, кротость. Ну, насчет кротости что-то я не знаю. Вот достоинство, дисциплина, согласна. Что-то кротости я военных не видела. И если это у Савченко, нет, она неуравновешенный маргинал, судя по ее поступкам. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да, Денис.
Я, наверное, там вас высветился.
Да, вижу.
Я тоже немножечко врач. Я немножечко с другой стороны подойду, понимаете? Вот, например, я сантехник. Нет, ну вы понимаете, что я не сантехник, но я называю себя сантехником. Ну, то, что я делаю то, что мне уже дают, как говорится, другие врачи.
Так.
То, что, ну, я кардиохирург, то, что я уже иду на это. Например, я уже вскрыл грудную клетку, понимаете, я уже должен делать, я вижу, там нету ничего, я не могу подставить
то
своих...
То есть нет оснований для хирургического вмешательства?
Да, ну, я не могу сделать ничего другого. Ну, я что-то должен сделать. А там обязательно что-то есть. Ну, как-то я это должен сделать. Как и вы, немножко врач, извините меня, немножко.
Ну, так, что-то вы меня запутали со своим немножко врачом. Денис, вы темните. Вы кардиохирург или вы немножко врач?
Я кардиохирург. Ну, я уже вскрыл. Я должен что-то делать.
Хорошо, мысль ваша основная. Мы сейчас говорим о маргинальном поведении, маргинальной психике.
Я должен что-то сделать. Вы меня поймите. И она должна что-то сделать. Что-то должно сделаться. Должно что-то произойти. Потому что если что-то не произойдет, то это значит, кто-то ошибся, и кто-то должен быть виноват. Вот о чем я говорю.
Да, поняла. Мысль сложная, такая какая-то, не слишком для меня ясная. Ну, то есть вы хотите сказать, что она, ввязавшись в некую историю, ну, если я правильно вас поняла, она должна продолжать что-то делать.
Она должна что-то сделать. Да. Или с ней должны что-то сделать.
Ну, вот с ней, вот собственно, теперь... да, спасибо большое, Денис. Ну, вот с ней что-то и делают, да. И, в общем, ну, понимаете, все-таки ситуация какая-то уже действительно... саморазрушительная абсолютно для нее, она себя разрушает, она себя убивает, и, вы понимаете, ей же себя не жалко, она готова себя принести в жертву, но просто вот от собственной ярости и одержимости, и это пугает. Вот я вижу в этом, вот, простите за непрофессиональный термин, но вот какую-то бесноватость. И это, смотреть на это страшно. Вот когда это показывают, страшно смотреть вот этот жуткий взгляд из-под лобья, вот эти жесты агрессивные, которые она там выбрасывает руку вперед, там с кулаком или каким-то там торчащим пальцем. Ну, как-то это все вот страшноповатенько, скажем прямо. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Как вас зовут, алло?
Екатерина, Михаил.
Да, Михаил.
Ну вот Денис звонил, но это что называется незавершенный гештальт, понимаете? У нее, видно, это было не раз накапливается. У Дениса тоже, видно, было не раз. Ошибочный диагноз скрывает, там ничего нет. Но он говорит, что я чего-то должен сделать, потому что не может быть, чтобы все было там нормально. Чтобы это вскрытие, это оправдать.
То есть он ищет приложение своим талантам, даже если...
Ну раз действие произошло, нанесен вред, понимаете, она должна чем-то скомпенсироваться там, он смотрит там, чего-то там должно быть, что можно еще поправить, понимаете, не просто зашить назад, а что-то поправить. У нее то же самое. Гештальт не завершен раз, два, три, у нее накапливается это, понимаете, и... происходят сдвиги, понимаете, такие психологические.
Ну, может ли такой человек принести пользу той идее, которой он служит?
Это все зависит от обстоятельств. Каких-то может, понимаете, в чем дело.
Вот, у меня ощущение, что может быть больше вреда.
Да нет, ну так нельзя, понимаете, безотносительно рассматривать, понимаете. Надо в контексте рассматривать, а вот так вот просто, в общем, это будет неправильно, так вот, как вы говорите.
Да, спасибо. Ну вот спасибо большое, Сергей Филимонов. Ну, это, знаете, не вы первый, не вы последний сравнивает ее с Жанной Д'Арк, но опять же ходят всякие исторические слухи, что и с Жанной Д'Арк там тоже не совсем все было в порядке. Так что как раз одно к другому. И он же говорит, что знакомая голодала 40 дней, под присмотром врача выжила. Ну, что-то, по-моему, 40 дней, это вы загнули. Наверняка какую-нибудь глюкозу ей кололи, и воду минеральную она пила, и что-нибудь еще было. Вот так мне представляется эта ситуация. Ну, и потом, понимаете, если это... под присмотром врача это одно, а если это до кровавой рвоты доходит, я говорю, это уже абсолютно суицидальное, по сути дела, поведение. Это косвенно суицидальное поведение. И это, кстати говоря, в психиатрии известна такая штука, когда человек сам себя потихонечку уничтожает. Ну, да, при этом все равно есть какой-то самоутешительный фасад в виде идеи. Без идеи это невозможно. Всегда нужно какое-то оправдание своему поведению. Да, пожалуйста, да, как вас зовут, я вас слушаю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я по другой теме могу поговорить?
Нет, по другой не надо. Нет, спасибо большое. Давайте уж как-то не будем разбрасываться. Извините. Так... пророк Илья тоже был необычный. Главное, на какой стороне человек, на стороне добра или зла. Я еще раз повторяю, что вот те герои, которые не были вынуждены помещены в героическую ситуацию, они всегда немножко экстремалы, потому что они сами себе находят идею, они сами себе находят способ реализации, и они создают вокруг себя вот определенную среду, в которой они могут себя проявлять. Но это такой вот идущий изнутри порыв, это идет изнутри человека. И такие люди, они, безусловно, всегда, ну, обладают какими-то отклоняющимися особенностями. Без этого невозможно. А простой человек, только когда его сунут в определенную ситуацию, он может оказаться героем. Я еще раз повторяю слово «вынужденный героизм». Никто не будет искать, извините, приключения на свою голову. Вот так вот взять, вот, а где тут пожар? Пойду-ка я немножко там. А где тут надо спрыгнуть с высоты? Пойду-ка я. Нет, никто этого не ищет. Но если оказывается в такой ситуации, берет и делает, преодолевая собственный страх, потому что страх – это нормально, давая возможность преобладать долгу и морали. И это говорит только о высоких моральных качествах этих людей. Да, пожалуйста, ваше мнение, я слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Как вас зовут?
Не Григорий, а можно вот тут на два разделить
моменты? Давайте попробуем.
Ну вот, действительно, всегда очень интересно, и даже по отношению к себе, вот, ну, есть случаи, когда мне несложно проявить, там, ну, не героизм, но благородство, то есть, там, ну, были случаи, когда... Но это было несложно.
Да, цена вопроса.
Да-да-да. А как раз то, что вы говорите, вот, а когда мне это будет сложно, то есть, ну, к примеру, там, ну, вот, спасти людей, но это ценой, там, какой-то своей жертвы. Это вот одно. Действительно, этот вопрос, как бы, иногда себе задаешь. Вот. А, то есть, я думаю, что я никогда не был в такой ситуации, когда, вот, второе. То есть, первое бывало, когда, там, помочь... Там бабушка упала на эскалаторе.
Ну да, я перевезти молодой... старушку через улицу.
Да, и молодой здоровый ее поднял, все, ну, нормально. Вот. А и еще второе, я хотел сказать, как раз и про людей вот этих, которые, ну, как это сказать, ну, вот вы сейчас их описывали. Вот есть же, вот есть Гумилев был, в смысле.
Который
сын.
Который Сергей.
Ахматова и Гумилев, да. Вот, Лев. Он был, ну, географ, археолог и все такое, вот. И он, у него была теория. Она, ну, она может быть спорная, но она много
Вы про пассионарность, объясняет. Что ли, говорите?
Да, вот как раз там же очень хорошо описано, что кто такой пассионарий? Это у человека, у которого страсть к чему-то перевешивает инстинкт самосохранения.
Да-да-да, ну, совершенно верно. И он готов, и он готов в жертву что-то принести, и не только
вот
себе.
Да, я себя отношу никаким. То есть я к обычным людям, у которых инстинкт самосохранения превыше всего. То есть я обыватель. Вот. Ну и надеюсь, что вы тоже, в смысле, что мы все, наш инстинкт самосохранения, он уберет.
Григорий, я абсолютно с вами согласна в том, что для нормального, вот абсолютно нормального человека, обывательского, не экстремального, не маргинального, нормально бояться, нормально хотеть комфорта, не хотеть там беспокойства. Это нормально.
Это мы, да.
Да,
но,
это мы.
Но без таких людей, которые пассионарии, без них же не было ничего. Вот эти все эти там модельяне и так далее, они же вот такие, они же больные люди.
Согласна. Вот но я вам хочу сказать в утешение еще такую вещь, Григорий. Не дай бог, конечно, такое случится, но мне почему-то кажется, что если на ваших глазах будет, я не знаю, там тонуть ребенок, вы полезете его спасать. А возможно, даже какую-нибудь собачку полезете спасать. Понимаете? Потому что все равно при всей своей нормальности мы способны на милосердие, мы способны на сострадание, и у нас есть какая-то мораль.
Понимаете как? Можно я тут немножко, ну, и как бы согласен, и нет. Вы знаете, когда ты молодой и здоровый, и не знаешь, что может быть, вот, то ты... Ну, есть люди, которые по умолчанию, они сразу боятся за себя. Вот. А когда ты уже... там, немножко постарше, когда ты знаешь, как могут там, ну, что может произойти, допустим, если ты, ну, я говорю условно, говорю, допустим, вот все там собрания, там, все одного человека там обвиняют.
Григорий, знаешь, мысль основную, будет. Сейчас в новости начнутся, мысль основную.
Ну, мысль такая, что, как бы, одно дело, когда человек еще не знает, что может, какие последствия могут принести его вот эти поступки.
Ну, мимо тонущего ребенка вы же не пройдете.
Я постараюсь не прощать.
Вот, я на это и рассчитываю, Григорий. А вы понимаете, меру своей храбрости, героизма и милосердия мы никогда не знаем заранее и можем это проверить, не дай бог, конечно, только в жизни. И я всем нам желаю не оказываться в ситуациях, когда перед нами такой выбор. Лучше прожить...
Мирного неба.
Да-да-да, лучше прожить тихо, мирно. Я тоже такая, знаете, очень аккуратненькая, трусливенькая. И я не хотела бы себя проверять, потому что мало ли какие там бездны откроются. Ну хорошо, спасибо вам за ваш звонок. Новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35 в студии «Говорит Москва». Ну, давайте мы оставим тему героизма вынужденного, так сказать, генетического. Я вам напоминаю, что общаться со мной можно по телефону 495-737-394-8, писать смс 925-888-94-8 и телеграм «Говорит МСК Бот». Ну, а поговорить я вот о чем хочу. Собственно, есть уже некий резонанс. Просто странно вообще, что там в головах происходит у некоторых людей. Ну, в общем, суть в том, что очередной депутат Сергей Востринов, что-то я записала коряво, теперь не могу прочесть, то ли Востринов, то ли Востринков, выступил с блестящей инициативой, что... Теперь тех ребят, которые учатся в вузах на бюджете, то есть за счет государства, надо обязать работать по распределению после окончания вуза, то есть типа отдавать государству долги, причем не 3 года, как это было в советские времена, а аж 5 лет, то есть столько лет, сколько учился. Поэтому если ты учился в медицинском, значит, ты будешь 6 лет работать там, где тебе скажут. Но первая мысль, которая возникает, это неизбывная тоска по крепостному праву. Вот прямо вот очень хочется кого-то куда-то загнать, заставить, принудить, вынудить. Но смысла в этой идее нет никакого. Ну, начнем с того, что это просто прямое нарушение Конституции. Ладно, умолчим. Потому что можно обойти этот закон, предложив подписать контракт. То есть, грубо говоря, это тоже нарушение, но, может быть, не такое страшное, не такое жуткое, в том смысле, что вот ты поступаешь в вуз на бюджет, и ты подписываешь контракт, что по окончании ты сам добровольно согласен потом где-то отработать. Великолепно. Но вот Янок уже пишет «back to USSR». Нет, это даже не... Это «back to USSR», и это «back to», так сказать... Раньше, чем 1860, там какой год был отмен крепостного права, вот back туда, то есть это опять мы сталкиваемся с какой-то невероятной архаичностью мышления, с какой-то жуткой дремучестью и невероятным желанием вот куда-то кого-то не пущать и обязательно какой-то элемент насилия совершить над человеком. При этом, понимаете, ведь, да, там разные есть аргументы. Можно, например, говорить о том, что, ну вот смотрите, как часто выпускники страдают от того, что их не берут на работу, потому что везде хотят опыт работы, у них опыта работы нету, а вот тут, пожалуйста, вот он по распределению «отдай и не греши» будет работать. Ну, друзья мои, одно дело предоставить работу, дать такую возможность, а другое дело за шкирку и, значит, туда запихать. Причем распределение, оно вряд ли предполагает, знаете, какой-то индивидуализированный подход и учет интересов этого человека. Вот там ты работаешь в таком-то городе, а тебя могут в другой отправить, ну, потому что там есть потребность в кадрах, а в твоем городе все уже укомплектовано. Ну, это действительно крепостное право. В советские времена это воспринималось ну, более или менее как-то... Ну, а куда деваться было, понимаете? Уж очень был у нас велик опыт несвободы. Очень велик опыт несвободы, очень велик опыт насилия государства над отдельным человеком. И что-то вроде привычки было. Хотя, уверяю вас, люди все равно пытались отвернуться и извернуться. И сколько драм разыгрывалось на этой почве. То есть... У некоторых, наоборот, это было чуть ли не путевка в жизнь. окончил вуз, и если ты не обременен никакими привязанностями, никакими предпочтениями, то ты едешь работать туда, куда тебе велит страна, и ты там себя чувствуешь вроде как нужным, и ты там можешь как-то обрасти контактами, друзьями, жениться и, в общем, в итоге там пригодиться. Но это такой счастливый исход. А сколько было драм, сколько было трагедий, когда у людей были определенные планы, когда у них были какие-то амбиции, и надо было заводить блат, и надо было искать какие-то пути, чтобы пойти замолвить где-то словечко. И как люди изворачивались от этого принудительного распределения. Я, например, хорошо помню, я застала этот период. Потом, понимаете, там есть еще один нюанс, связанный, опять же, с ограничением человеческой свободы. Вот представьте себе, что там у вас есть некая профессия, но эта профессия предполагает специализацию. Ну, там, допустим, я экономист. Я по образованию экономист. И меня отправляют экономистом на какую-нибудь там, я не знаю, валенко-валяльную фабрику. Там же тоже нужен экономист. И вот давай валяй валенки. А если я экономист, который хочет заниматься наукой? Я хочу идти в НИИ, я хочу экономику изучать. А если я экономист, который нашел в себе дар преподавателя, и я хочу делиться своими знаниями, я хочу, опять же, поработать на кафедре, чтобы потом преподавать. А если я экономист, который хочет поднимать какое-то новое, возможно, рискованное производство, но у меня такой характер авантюрный, я хочу ввязаться в это. Вот при таком распределении уж никто, уверяю вас, не будет заниматься такой фигней, как личные интересы каждого человека. Да, я вижу ваш звонок, пожалуйста, как вас зовут, я вас слушаю, здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут?
А это опять Григорий, который погумелил.
Да, давайте, ну давайте, Григорий, да.
Да, а вы знаете, ну, на самом деле я с вами относительно согласен, даже больше. Почему? Мне не нравится вот то, что как бы... То есть я не вполне согласен, что вот там надо учитывать там интересы каждого, но просто очень у нас уж быстро меняют правила. Вот это вот, конечно. То есть люди привыкают же, ну вот, там вели вот это ЕГЭ, ну сначала там ругались, ну там есть плюсы.
Теперь уже говорят, что надо отменять.
Конечно. Вот я больше, ну вот, все-таки у нас очень быстро меняют правила. Вот это, конечно, тяжеловато. То есть, ну, человек может, ну я еще застал вот этот конец того, когда было распределение. Может даже ехать в 90-е годы были, там хорошо, если бы нашли, куда тебя приткнуть. Вот как раз я закончил в 97-м году, вот. А там вообще все рушилось.
Ну,
вот.
Вы знаете, в те годы, между прочим, открывалось очень много частных лавочек и всяких частных предприятий.
Вы знаете, у меня глубокое очень разочарование было в науке. Я 6 лет работал, вот я, ну, закончил институт очень хороший, вот, ядерный, и защитился, вот работал, и там наукой занимался, это было очень интересно, это были годы нищеты, прям нищеты.
Не, ну ядерщику, да, ядерщику в частный сектор, конечно, идти не с чем, это я понимаю.
Ну, в общем, основная у меня такая, что мне не очень нравится это, потому что правила часто меняют, и быстро, и часто, и вот бедные наши люди, бедные наши
никак
родители.
Никак не могут приспособиться,
вот
этих, да.
Дети, которые у меня уже просто дети в институте, ну тоже, ну хоть какой-то стабильный момент, вот ЕГЭ, а сейчас еще эти... Еще ж тогда было, вот вы, не знаю, у вас там, у детей какого возраста, в общем, сочинение же убрали в какой-то момент, а потом поняли, что все разучились.
Ну да, да, согласна, спасибо
мне,
большое.
Да, мне как раз, ага.
Спасибо, ну, большое, Григорий. Это, кстати говоря, очень хорошая мысль, просто она прям не абсолютно по теме, но то, что действительно у нас постоянно меняются правила игры, и люди, ведь в конце концов мы в Советском Союзе там годами и десятилетиями адаптировались к определенной системе, и мы к ней действительно привыкали, там нравилось, не нравилось, но это было что-то такое свое, родное, пасконное, домотканное, мы к этому относились как к ней, к данности, и по этому поводу не переживали. А когда вот каждый там 5 лет нас колбасит, и то одно, то другое из огня да в полымя, это правда очень тяжело. Да, пожалуйста, ваше мнение, как вас зовут? Пожалуйста, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег. Вы знаете, Катерина, добрый. В этот раз вот мы с вами, похоже, разойдемся.
Давайте.
Я вот так понимаю, что бюджет – это кто-то все-таки оплачивает обучение вот этого молодого специалиста.
Угу.
Я так понимаю, что бюджетные места должны быть по заявкам, они должны быть запланированы предприятий. Значит, если это госпредприятие, значит, то тоже они должны подавать заявочки на определенное количество специалистов. Если это частные предприятия, они должны напрямую оплачивать, финансировать. То есть это нет смысла ни по нашей жизни, по современной жизни. Значит, нам просто нельзя, чтобы у нас специалист окончил архитектурный институт, а потом, значит, стал певцом рок-ансамбля или, скажем, окончивший...
Олег, я поняла вашу мысль абсолютно, да. Спасибо большое. То есть вы хотите сказать, кто ее обедает, тот ее и танцует? Вот, но вы понимаете, это вот, опять же, рассуждение человека, вот пропитанного вот этими... идеями государства, которому мы все время что-то должны. Вот я спокойно парирую все, что вы сказали. Значит, первое, что значит бюджет? Из чего складывается наш бюджет? На минуточку. Он складывается из наших налогов. У государства своих денег нет, кроме тех, которые мы получаем там от торговли нефти и всего такого, и понятно, куда все это девается. Во многом бюджет складывается из налогов, государство только распределяет. То есть получается, что я за свои деньги обучаю кого-то, а потом он за свои деньги будет кого-то обучать. И кому кто что после этого должен? Почему надо отдавать эти долги? Это первое. Я не согласна с тем, что мы должны государству, а нас много лет воспитывают именно с этой мыслью, что вот мы перед этим государством должны стоять на коленях и быть ему бесконечно благодарны. Теперь вот эта ваша мысль, я понимаю, что она поначалу кажется тоже вполне себе справедливой. Тебя учили там на архитектора или врача, а ты пошел петь и танцевать. Ну, простите, а у нас вообще свободная страна или где? А не то, что некоторые люди имеют право получать образование, которое хотят, просто потому что им интересно, просто хотят. Вы знаете, сколько женщин получают высшее образование, но такое престижное какое-нибудь, да, вот типа юрист или психолог, или филолог, и она потом вообще не работает никогда в жизни, и не собирается она работать, она замужем, она прекрасно себя чувствует. Как вы можете ей отказать в этом праве? То есть тогда, получается, вы всех должны прогонять через сито какой-то обязательности. Вот нужен нам инженер вот на такой-то самолетостроительный завод, и мы оплачиваем обучение этих инженеров. А кто их будет выбирать? Хорошо, тогда можно вернуться опять совсем уже в древние времена. Путевка от завода. Вот взяли рабочего по путевке, отправили его учиться инженером, и теперь уж он точно никуда не денется. Ребята, вы в какой стране живете? Вы где? Ну, давайте подумаем о том, что есть конституция, есть права, есть выбор, есть свобода. Можно учиться из каприза, и человек имеет право. Вы скажете, пусть учится за свои деньги. А если он отличник? А если он сдал все на пятерки? Если он прекрасно учится? Почему? Вы же не знаете, что у него в голове, ради чего он получает это образование? Это же потом выясняется, что он, оказывается, запел и ушел на сцену. А пока он учился, он получал свои пятерки и имел право наравне со всеми быть этим самым бюджетником. Понимаете, вот опять хочется какую-то удавку на кого-то накинуть. Вот как-то мне не очень эта мысль близка. Олег, простите за мою горячность. Да, пожалуйста, ваше мнение, что вы думаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте, ну давайте.
В общем, мне это не нравится очень. Мягко говоря.
Мне тоже.
Ну, во-первых, сейчас не Советский Союз.
Нет. Для некоторых, увы, для некоторых, ах, но точно нет.
В Советском Союзе, ну, увы, или ах, это уж что теперь говорить, да. Обратно не вернешь. Во-вторых, в Советском Союзе зарплаты по всей стране были, в общем, достаточно ровные.
Одинаковые примерно, да. Не, ну, да. Была понятна вилка, и была понятна вот эта тарификация.
Ну, была понятна, но вы понимаете, там слесарь первого разряда в Москве и слесарь первого разряда в Свердловске, они получали приблизительно одинаковую зарплату.
Да-да-да.
Значит, сейчас ребята, которые учатся, я даже не говорю о тех, кто вот прописан в Москве, все равно они стараются в процессе учебы найти себе какую-нибудь подработку. Они договариваются заранее с предприятиями. Они договариваются заранее с организацией, чтобы наработать себе стаж, чтобы пойти потом работать на это же самое предприятие, в ту же самую организацию.
Угу.
И спрашивается, чего ради это делать, если потом тебя бюджет зашлет куда-то?
Куда-то, конечно.
Зашиваешь молодого специалиста. Ты должен ему предоставить как минимум жилье.
Жилье.
Раньше по всей стране были общежития.
Угу.
Сейчас у какого предприятия есть общежитие? Такое достойное, чтобы это была не койка в подвале и тебя из трубы капало.
Ну и чтобы семью еще туда можно было привезти.
Ну, семья, понимаете, это тоже вот чревато. Вот раньше это было как? Если ты женился, если ты москвич, где-то женился, все, тебе возвращение в Москву крест поставлен, ты уже не вернешься.
Угу.
Значит, ты мог только вернуться, отработав там 2 года, и здесь уже жениться, если хочешь сохранить московскую прописку. Тоже мало хорошего. Вот. Но, тем не менее, в общем, вся эта идея мне не нравится. Мне нравится еще потому, что это опять вот какая-то привязка, как на тех чугуевских подтяжках у Петросяна.
Да.
Вот честное слово. Вот только куда-то отойдем, нет, надо обратно. И вообще мне наша Госдума не нравится.
Ой, а кому она это нравится, Анна?
Вот
она нравится мечте, которая соглашается с депутатом и говорит, что зачем занимать чье-то место, если не думаете работать по этой специальности.
Ребята, тогда уберите вообще бюджетные образования.
Вот.
Уберите бюджет.
И не надо говорить, что мы кому-то что-то должны за это.
Да, у тебя есть организация «Рога и копыта». Ей нужны специалисты по рогам и по копытам. Она заключает договор со школьниками. Трое идут учиться на рога, трое идут учиться на копыта. Они за них оплачивают, школьники возвращаются, отрабатывают в этой организации.
То есть это может быть заказ персонифицированный на определенные специализации от организации, но организации не государственные, а любой.
Нет, может быть, от государственного ведомства.
Я говорю не только, но и любой. Но и любой.
Ну, любой. Конечно.
Да, поняла, да, поняла. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Ну вот Яна говорит, ответ Олегу. Я закончил факультет философии. Кто на меня пришлет разнарядку? Правильно закрыть бюджетное отделение этих факультетов, как было в ЮССР, опять же. Так нет, подождите, там только и бюджетные были, там других не было. Вы что-то напутали немножко. Да, ну, пожалуйста, ваше мнение. Как вы чувствуете... Человек вообще может себя чувствовать свободным, уважаемым, ценным членом общества, если ему предлагают, да даже просто в голову приходит вот предложить такие условия. Как вы это оцениваете? Пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Володина.
Борис Семенович, я вас слушаю.
Екатерина, я очень уважаю всегда ваше мнение, но сегодня я с вами не согласен.
Давайте, не соглашайтесь.
Вы знаете, вот когда происходит распределение после института, в советское время происходило, то сначала вызываются отличники, им перечисляют все места, которые имеются, так сказать, заказы, и в самом конце уже идут троечники. Поэтому, если ты хочешь заниматься наукой, пожалуйста, тем более на тебя может быть заявка и так далее, если ты где-то там уже начал научную работу, так что в этом плане вы, скажем так, ошиблись.
А в чем я ошиблась? Вы хотите сказать, что был элемент какой-то социальной справедливости, и я с этим как раз готова согласиться, потому что если человек старался, работал, учился, то у него есть какие-то преференции. И это правда, и это правда. Но сама по себе система такого распределения, я считаю, несправедлива. Тут знаете, какой еще вопрос, Борис Семенович, возникает? Вот опять же, аргументом за эту идею является то, что, да, действительно, вот ребятам трудно устроиться на работу, а тут, значит, по распределению их отправят. Тогда возникает вопрос, кого будут принуждать к этому распределению, работодателя или работника? Если вам, ведь смотрите, если вам нужен специалист, вы его возьмете безо всякого распределения. Если он вам не нужен, он у вас будет сидеть и протирать штаны. И таких примеров, кстати говоря, полно было именно в Советском Союзе. И именно во всяких дурацких НИИ, когда они слонялись, бездельничали. Вспомните утиную охоту, например. То есть, понимаете...
Нет, ну, Екатерина, если институту специалиста не нужно, если у него вакансии нет, то он заявку не дает, и его никто... Так сказать, ему никто бездельника не присылает.
Ой, Борис Семенович, ну, вы знаете, я понимаю, ну, у вас немножко идеалистичный взгляд, я объясню, почему.
Да потому не что... идеалистичный. Екатерина, я работал на заводе 12 лет, я работал в 2 НИИ, не один, скажем так, десяток лет, понимаете, я заведовал сектором в свое время научно-исследовательским. И вы знаете, я вам скажу, что, в общем-то, это социальная справедливость, вот когда человека распределяют после того, как государство его отучило.
Да, спасибо. Ну, а если хочешь... Я думаю, здесь есть еще элемент какого-то везения или невезения, потому что у вас вот такой опыт, а у меня есть другой опыт. Когда я с первого раза не поступила в университет, как хотела, естественно, надо было не бездельничать, я пошла работать, ну, там в качестве лаборанта. Так вот, у меня было что-то типа рогов и копыт. Вы будете смеяться, это называлось при педагогическом институте отделение педагогической эквалиметрии. Мы по этому поводу писали очень много юмористических стихов. То есть эквалиметрия – это изучение качества педагогики, можете себе представить. И там как раз в этом отделе сидели абсолютные бездельники, которые балду гоняли, которые развлекались, которые понимали бессмысленность всего того, что они делают, и абсурдность. Но их туда как-то вот распределили, и они там должны были эти 3 года высидеть, просто бездарно потратить это время. И это, на мой взгляд, несправедливо. Отнимать у человека 3 года жизни, а в данном случае предлагается 5 или 6, не очень понятно ради чего. Вот не очень понятно ради чего. Меня пока ничего не убеждает в целесообразности всего этого. 8. Дело в том, что все у нас сейчас бизнес, в кавычках, от дворника до депутата, но работать никто не хочет, потому что идеология буржуинская. Ну, 8, вы всегда это самое ворчите. А факультета философии, Яна говорит, в Союзе не было, только 80-е годы возразили, вы меня неправильно поняли. Да, извините, неправильно поняла. Так, теперь я буду знать... Что-то такое... Ну, это известный персонаж, она пытается шутить. Ни одному человеку в мире нельзя проходить полиграф, это унижение негуманно. Мы уже про полиграф не говорим, Владимир Владимирович. Ну, тема-то закончилась уже, и все. Так. А здесь какое-то большое письмо. Нет, вы знаете, мы уже про героизм не говорим. Извините. Давайте, пожалуйста, ваше мнение по поводу я считаю, насилия над свободной человеческой личностью, которое задумывают совершить некие депутаты. Какие у вас чувства это рождает? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете, вот у меня высшее образование. После высшего образования пошел служить рядовым солдатом в армии. И, ну, просто я вам говорю, что у меня есть опыт вот этого всего, о чем вы говорите. И я вот, например, с вами абсолютно согласен, но одно только но. Вот с чем сравнивать? Вот если сравнивать с тем, что есть сейчас, а сейчас я вижу очень простую схему. Когда человек заканчивает образование, получает образование, а в неэффективной экономике, как у нас, абсолютно не важно, какие специалисты. И даже грамотный специалист, когда приходит устраиваться на работу, вот вы правильно говорите о конкуренции, да, если он бездельник, неграмотный, значит, его и сейчас никто не возьмет.
Ну, конечно.
Ну, на самом деле, в неэффективной экономике, какая у нас, сидят на всех должностях вот люди, которые как, не обязательно они умные, они могут быть сыном чьим-то или чьим-то там родственником или другом, а грамотный молодой парень, он вообще не будет в профессии. Ему придется уйти из профессии.
Я поняла. Но вы знаете, тут есть еще какой момент, Максим. Еще имеет значение качество образования. Вот само по себе качество образования, потому что вы знаете, что в какой-то момент у нас понаросли сомнительного рода вузы и так называемые университеты, и оттуда выходили люди совершенно безобразной квалификации, и соответственно... Что с ними делать, непонятно. И надо ли вообще, чтобы они работали по специальности? Может быть, пусть лучше воду в кулере меняют? Вот как-то так спокойнее всем будет. Мне так кажется. Сергей Филимонов, слушайте, вы меня, видимо, вообще неправильно поняли. Вот вы тут что-то такое обиженное на меня написали, что я хочу отвернуться от каких-то погибающих детей. Вообще вы о чем? Я ничего подобного не имела в виду. Хочу реабилитироваться в ваших глазах. Что-то у нас... Не получилось взаимопонимание. Лариса говорит, бюджетники должны отрабатывать, коммерческие, свободные, как птицы. Какие проблемы? Проблемы денежные, проблемы семейные, потому что не в каждой семье человек может иметь возможность оплачивать образование. А что делать сироткам? То есть они, значит, вечный кабале у государства, да, сначала они живут в детских домах, потом их кое-как берут на бюджет, если они сильно постараются, а потом они еще 5 лет должны опять взаимодействовать с этим государством и никак от него не отойти. А потеряв эти 5 лет, не очень понятно, как они дальше будут адаптироваться и что они дальше будут делать. В общем, друзья мои, никто из вас меня не убедил в том, что это есть хорошо, я считаю, что это есть плохо, и есть надежда, что все-таки голоса тех, кто против этого, будут услышаны, и многие уже по этому поводу высказались. Так что будем считать, что это очередной сбой в работе нашей прекрасной Думы. Ладно, мои хорошие, давайте я с вами прощусь. Я не буду думать, о чем мы поговорим с вами в следующий раз, потому что я знаю, что в следующий раз мы будем 2 часа говорить о том, надо ли жениться в личных обстоятельствах. До свидания.